может быть, правда, Россия в представлении некоторых иностранцев – это некая страна, где ходят медведи, играют на балалайке и, ну уж так, на всякий случай пьют водку, чтобы для гарантии. Удивительно, что балалайка этот не имеет никакого отношения к России однозначно. А вот что касается медведей, сегодня об этом мы и поговорим. О том, как и когда был придуман главный образ России – русский медведь, как складывались основные стереотипы в нашей стране. Ну, словом, не просто так наши гости сегодня к нам пришли. В 19.30 сегодня в магазине «Порядок слов» состоится презентация книги «Имперский шаг Екатерины. Россия в английской карикатуре 18 века». Вот, кстати, эту книгу мы сейчас, если Коль покажет, можем увидеть. И презентовать ее будут сегодня в «Порядке слов».
Олечка, презентуй наших гостей, пожалуйста.
Да, в гостях у нас главный редактор издательства «Арка» Полина Ермакова.
Добрый день.
Филолог Андрей Росомахин и искусствовед Василий Успенский.
Добрый день.
Мы рады, что вы пришли, и я надеюсь, что вы ответите на все-все-все наши вопросы. Но я, честно говоря, вот сколько из русских сказок помню, действительно, медведь довольно глупое существо, которого все могут провести, неповоротливое. Но почему вдруг символ России? С чем это связано, когда это началось? И какая страна, так сказать, в корне изменила это представление?
Ваше увлечение этой тематикой, когда началось, расскажите заодно.
Набросились мы с вопросами.
Вопросов, да.
Да.
Ну, я могу сказать только о книге, а может быть вы потом продолжите как авторы, потому что сегодня в «Порядке слова» будет презентоваться не только новая книжка «Имперский шаг Екатерины. Россия в английской карикатуре 18 века», но и переиздание нашей первой книжки «А мы, как Джордж Лукас и Звездные войны, мыслим приквелами». То есть сначала мы выпустили книжку «Медведи, казаки и русский мороз. Россия в английской карикатуре 19 века» и приурочили ее к 812 году, в 2012 году, соответственно. А сегодня мы представляем приквел, это «Россия в английской карикатуре 18 века». Работа над этой книгой ведется с 2010 года, и, не знаю, к счастью или к сожалению, сейчас мы вот так попали в такой тренд, актуальный политический тренд современности, но...
Символом некоторых политических партий, так сказать, да?
Да, но мы, конечно, это не имели в виду, начиная работать в 2010 году, и когда издательство решило издавать эту книгу, я думаю, когда авторы начали работу над ней. Первоначально это был, конечно, исключительно научный исследовательский интерес наших авторов.
События, о которых говорит Полина так уклончиво, это присоединение Крыма, поскольку... Главный сюжет этой книги — это 1791 год, Очаковский кризис, когда Англия и Россия стояли на пороге войны из-за, собственно, первого присоединения Крыма и Северного Причерноморья. Взаимная эмбарго торговая, политические споры, пропаганда, карикатуры. Вот все, что было 200 лет назад, сейчас аукается, не знаю уж, как фарс или как трагедия.
220 с лишним.
Если быть точным. Вот, ну, да, отвечая на ваш вопрос.
Если вернуться к вопросу, откуда есть пошел русский медведь, то, конечно, это появилось еще задолго, карикатур. Но если мы говорим о сатирической графике, то целиком и полностью мы можем говорить о том, что именно Англия ввела в оборот этот образ, визуальный образ. Он не на пустом месте возник, и тут можно написать отдельное исследование, какие были факторы появления, начиная от «Басен Эзопа», всеевропейский бестселлер с иллюстрированными, иллюстрированное издание «Басен Эзопа», где анималистических образах, не только медведя, а кого угодно, ну, человеческие некие ипостаси.
Ну вот, давайте мы сразу продемонстрируем нашим пользователям одну из иллюстраций, которая, как мы понимаем, в этой книге присутствует. Смотрите.
Мишка в костюмчике.
Что мы здесь видим? Тот самый медведь. Это он дебютировал как наш нынешний стереотип и логотип некоторых политических партий, претендующих на монополии.
Ну да, это замечательная гравюра, на самом деле это фрагмент, это большой панорамный лист. Это 1 января 1813 года, лист замечателен тем, что это дайджест только что закончившегося вторжение, дайджест войны 1812 года.
Это английская гравюра, да?
Это английская гравюра, такой подарок англичанам на 1 января, на Новый год. Медведь — это Александр I, коронованный медведь. Рядом с ним вот этот замечательное существо, это никто иной, как русский мороз.
Это вот с носом такой.
Вот это русский мороз.
Да. Какой милый. Русский,
прически такой.
Джек Фрост, генерал Мороз. Разные у него были названия.
Как-то он обычно казался лично мне в стереотипе гораздо более серьезным таким парнем, крупным и мускулистым.
Ну, есть и такие
образы. Я думаю, да. Дело в том, что он здесь, видите, он победитель, он щекочет Наполеона, поэтому, собственно, чего ему переживать и быть грозным.
Можно быть маленьким.
Да, он уже развеселился.
Слушайте, ну да. Слева армия медведей, да?
Да, ага. И эта гравюра как раз стала обложкой вот нашей первой книжки «Медведи, казаки, русский мороз» по 812.
Потому что здесь есть, да, и медведи, и казаки.
И она как раз стала обложкой именно первого тома.
Ну, да. Сразу возникает очень простой вопрос. Если сейчас у нас есть некие традиции, которые те или иные масс-медиа и пропаганда используются, да, и это все становится пищи для аудитории, для зрителей, то кто видел это тогда? Видели ли это люди в России? Реагировали ли они на это?
Ну, конечно, нет. Видеть могли редкие путешественники, дипломаты русские в Лондоне. Есть буквально единичные свидетельства о том, что, например, Павел I мог видеть несколько карикатур на себя оскорбительных. Есть свидетельства, что Наполеон специально посылал Павлу с дипломатической почтой английские сатиры на него, дабы ускорить разрыв с Англией и союз с Францией. Это отдельный интригующий сюжет. Вот. А, конечно, карикатура в России была немыслима, да и в Европе не было той свободы, которая была в Англии. И отсутствие цензуры, активный средний класс, дешевая техника Афорта — вот то, что привело к возникновению вот этого замечательного феномена «Золотой век английской карикатуры».
Я тут сразу же поспорю, что в России все-таки эту карикатуру видели. У Пушкина, например, упоминается в «Графе Нулине», что граф Нулин возвращается из Европы с тетрадью злых карикатур.
Точно, точно, кстати.
А самые злые карикатуры были английскими. И у Пушкина, у невыездного Пушкина, есть отзвуки мотивов английской карикатуры в, собственно, его трудах. Ну, Николай Карамзин был в Англии, видел и восхищался и удивлялся английской карикатуре. То есть, конечно, да, ее не было в обиходе, но слухи о ней доходили и до России.
Ну, собственно, об этом и сказал. Путешественники, дипломаты, те, кто мог.
И наше все.
Да. И посетить Англию, увидеть, удивиться, ну, привезти.
Не мог, да. Да.
Обе наши книжки, они созданы на коллекции Государственного Эрмитажа, поскольку издательство «Арка» является партнером издательским Государственного Эрмитажа. И именно благодаря уникальнейшей коллекции английских карикатур, которые есть в нашем музее, и это тоже вопрос рецепции, да, что эти карикатуры специально выписывались для коллекции. Если...
Ну, они специально были куплены в 1815 году, то ли самим Александром Первым, но это маловероятно, то ли кем-то из свиты, покупались они, судя по всему, причем там целая огромная коллекция, около 7 тысяч листов, покупалась она, видимо, именно из-за листов с российским участием, с русскими персонажами, а именно антинаполеоновских листов, где Россия выступает в качестве союзника. И очень важно подчеркнуть, что среди этих листов есть как карикатурные пасквили, так и карикатурные оды. То есть это совсем не всегда антирусская карикатура, есть совершенно прорусские листы. Все зависело, как и всегда, как и сейчас, от внешнеполитической конъюнктуры.
Да, и... смотрите, работали совсем с другой аудиторией тогда, да? Работали с теми, кто решение принимает, и им это дело подпихивали, как вы сказали. А сейчас, мне кажется, это... Ну, как, когда это, кстати, началось? В 20 веке, когда это стало уделом масс? Или чуть раньше?
Ну, в Англии, мне кажется, это было и в 18 веке, да, уделом масс. И, в принципе, отчасти, английские художники... А здесь у нас собрана только английская карикатура 18-19 века, и английские художники, конечно, ориентировались на свою публику и на своего читателя, и на своего зрителя. И здесь еще такой важный момент, который мне бы хотелось особенно подчеркнуть, что английские карикатуры примечательны тем, что это не только антирусские листы, потому что досталось всем. И вот наш дизайнер замечательный, который делал эту книжку, он как раз всегда очень ужасно хохотал, делая макет, и очень веселился, потому что доставалось
ужасный
всем.
Смех дизайнера.
Да, да, доставалось всем, доставалось и самим английским правителям, и даже английским монархам, и премьер-министру, не говоря уже о французах, с которыми у англичан традиционно отдельные отношения, и туркам, и грекам, и полякам. Поэтому, говоря о английской карикатуре, мы можем сказать, что это смех, который, в принципе, не щадил никого.
Ну, как, например, и в современном обществе мы можем вспомнить Шарли Эбдо, и понятно, что, в общем-то, я так понимаю, они являются некими продолжателями. Прерывалась ли эта традиция сатиры?
Ну, безусловно, английская карикатура Золотого века — это мать вообще европейской карикатуры. Именно в 18 веке в Англии карикатура родилась вот такой, какой мы ее знаем сейчас. И в этом смысле, конечно, Шарли Эбдо является продолжателем английской карикатуры. Но надо сказать, что вот с чем у нас связывается Шарли Эбдо, да? Такой как бы карикатура, которая не знает запретов, которая смеется над всем, циничный, злой. И надо сказать,
и на которую обижаются.
И на которую обижаются, вот. И это очень существенно, да. Вот по этим двум параметрам английская карикатура ничуть не уступала, а подчас и превосходила Шарли Эбдо по части цинизма,
радикальности
и неподконтрольности. То есть не было запретов. В 18 веке, когда всюду была цензура, всюду были какие-то гласные или негласные запреты.
Неприкасаемые монархии и прочее.
Религия и так далее. То здесь запретов не было. И вот прекрасным, кому-то может быть ужасным, примером этого может быть гравюра вот из книги про Екатерину.
Может быть, я попаду вы можете в цель, дайте проверим.
Я сейчас опишу, а вы
почти
поймете.
Почти прикасаемая будет.
Нет,
через
там,
секунду.
Не так. Не это, да. Значит, там изображена наша матушка Екатерина.
Оседлавшая
о-ля-ля. Короля Георга, английского короля, на пляжу.
Так. На берегу Черного моря.
Черного моря, да. И названы они Святая Екатерина и Святой Георгий. То есть, мало того, что открытая непристойность с участием своего иностранного монарха, еще насмешка над религией. То есть все табу, которые можно себе представить, собраны в одном листе, который не был запрещен, на который не обижались, не оскорблялись. И вот есть такая история, как француз в 80-х годах 18 века, еще до революции, еще при монархии, приезжает в Англию, видит... Нет,
у меня, к сожалению, этот... той картинки, видимо, нет? Просто нету, да. Мне ее не...
вроде
мы можем ее открыть. Книжки,
давайте книги покажем, действительно, и ее будет видно.
И что француз?
И француз идет по английской улице и видит окно карикатурной лавки, а все карикатуры... свежие выставлялись в окне, в окнах издательских магазинов. Ну, как вот окна роста, да, более привычные.
Вот в эту камеру показывайте, и это будет видно.
И совершенно в открытом доступе.
Привольная,
да,
картина.
Прямо,
мягко говоря.
И это еще не самое, далеко не
самое. Догадываюсь.
Видит карикатуры на английского короля, королеву, и на тех же людей, которые ходят по этой улице. И что же он видит? Что эти люди подходят к карикатурной лавке, смотрят, видят карикатуру на себя, смеются и, как ни в чем не бывало, идут дальше. Это было для него совершеннейшим шоком, потому что во Франции такого представить себе было невозможно. И, возможно, вот именно поэтому в Англии 18 века и не произошло революции, которая произошла во Франции.
То есть это некий такой, так сказать, клапан, который выпускает пар.
Совершенно клапан и площадка для обсуждения. И
терапия смехом.
Терапия смехом,
да. Получается, что данные карикатуры, они не только что не преследовались законом, да, они были абсолютно легальны, разрешены, и люди воспринимали это...
Английская свобода печати, которая, конечно, сделала во многом ту Европу, которую мы знаем. И кроме всего прочего, вот если уже зашла речь о современной, да, провокационной французской, в том числе карикатуре, конечно, да, конечно, я полностью согласна с Василием, что они продолжают традиции и прочее, прочее. Но английская карикатура 18 века – это блестящие мастера. Это художники, которые прославились и вне карикатурного жанра. То есть тот же Роулансон, который знаменит в том числе и своими живописными полотнами, и многие-многие другие. То есть качество визуального материала, конечно, совсем иное.
Да. На высоком уровне.
Джордж Крукшенк потом стал крупнейшим иллюстратором викторианской Англии, а начинал он в годы наполеоновских войн совсем молодым художником. То есть это крупнейшая фигура викторианства.
Вообще, в некотором смысле, стереотипы рушат. Считают, что человечество как-то меняется и развивается, и получается, что в некоторых случаях, если раньше это было можно, то теперь это, может быть, перестало и стало нельзя.
Идея прогресса сильно переоценена.
Вот, и вы наглядно это можете показать и рассказать.
Конечно.
И это будет сделано сегодня вечером. Давайте напомним, где вы встречаетесь. Важно, что мероприятие «Вход свободен».
Да, мы ждем вас в порядке слов в 7:30.
Фонтанка 15.
Фонтанка 15.
А мне бы хотелось все-таки вернуться к медведю. Но почему медведь? Задумались мои гости, как бы это сказать.
Ну, коротко сможешь?
Ну, мы можем каждый озвучить по одной версии. Да, ну, например, да, вообще надо сказать, что еще у Шекспира упоминается русский медведь, то есть это очень древний образ, еще в 16 веке. Ну, например, потому что медведей экспортировали из России как медвежий мех, так медвежий жир, так и самих медведей для медвежьих боев, а русские медведи считались особенно свирепыми. А англичане очень любили медвежьи бои, ну, вот одна версия.
Так.
Не одна версия, а просто один из факторов.
Ну да.
Один из важных факторов появления вот этого образа визуального. Мы говорим сейчас о визуальности, да? Все европейские бестселлеры, знаменитые записки путешественников Адама Алиария и Сигизмунда Герберштейна, там тоже описывались дикие медведи, которые в том числе чуть ли не ходят по улицам, да? И вот эти тексты позднейшие, без малого два столетия, постоянно воспроизводились, пересказывались, обрастали какими-то подробностями. То есть вербальный медведь уже к появлению визуального образа сформировал некий стереотип. Карты столицы...
Географические.
Да, географические карты главным производителем, которых была Голландия преимущественно, тоже маркировались медведями. Это совершенно никакого отношения не имеет к сатире, да, к карикатуре. Но это вот просто маркер страны. Индия слоном,
да, например. Понятно.
Ну, северные страны вообще
маркировались. Северные страны, в частности Россия, маркировались медведем на просторах Москвы и так далее. То есть вот такого рода факторов можно насобирать пару десятков. Из них, ну, вот несколько ключевых определяют.
Что ли, я так понимаю, еще геральдические, да, есть линия, которая...
Ну да, но это больше на самом деле...
Которые появляются на гербах?
Больше для Европы характерно. Угу. У нас не так много медведей на гербах, и наши гербы гораздо более новые по сравнению с Европой. И несмотря на то, что там в Германии, например, полно городов, где символ города медведь...
Берлин.
В том числе Берлин, да.
Тем не менее, Германия не ассоциируется ни у кого с медведем.
Да.
А вот можно ли считать, что медведь был важным образом внутренним, да, для самих русских, и поэтому он и ассоциировался? Или
ну вот,
нет?
Кстати.
Это натяжка.
Нет, русские, конечно, никогда себя с медведем не ассоциировали. Это вот английская метафора, если говорить коротко и не вдаваться в детали, которую в России использовали, ну, просто на наших глазах. Мифология творится в режиме реального времени последние 15 лет.
Ну, это пожалуй, чуть-чуть. Но до этого очень долгое время ведь о медведях ни слуху, ни духу, кроме Олимпиады.
Вот чуть ли не первый.
Только Олимпиада, да. Это блестящий пример обаятельного...
Отправляйся в свой сказочный лес.
При смотрите, этом это был такой Мишка-Чебурашка, надо сказать.
Да.
Это не был медведь страшный, с клыками, участвующий в боях. Это была милая плюшевая игрушка, практически лучший друг Чебурашки и крокодила Гены с такими чебурашечьими же ушами.
Это внутри страны, а снаружи, вот, прочее. Например, вот такое было. Это история 20 уже века, как мы понимаем.
Да. Ну вот мы собрали несколько тысяч артефактов медвежьих 20 века, и преимущественно это вот такой образ. Поэтому, плоть и кровь европейского сознания в вошло что-то вот скорее вот такое.
Но в любом случае, это история последних 200 с небольшим лет, правильно я вас понимаю? То есть этим стереотипом им вот там максимум пару веков.
Ну вот 16 век, я упомянул. Шекспир уже там русский, всклокоченный русский медведь в Макбете.
У Шекспира, да. Макбет.
Точно, слушайте, надо.
Вот. Но визуальный образ русского медведя и как бы образ русского медведя в Европе. Да, утвердился именно в первую очередь благодаря английским карикатурам.
И вот это именно тем самым, первая треть которым... 18 века, вот после Петровской эпохи.
Это не тот период, я пытаюсь интуитивно догадаться.
Да. Один из первых примеров появления России.
И это не карикатура, насколько я
понимаю. Ну, сатирическая аллегория. Лист,
да, аллегория.
Это карикатура в не совсем привычном нам понимании. Да.
А вот мы сейчас вот наткнулись на интересную мысль. А какие есть, в принципе, параметры у карикатуры? То есть, когда художник может сказать, я пошутил, это карикатура. Можем проговорить алгоритм, по которому определяется, что этот рисунок является карикатурой? Или всегда это очень такая вещь зыбкая, субъективная?
Ну, формально, конечно, карикатура связана с периодичностью, да, с периодической печатью или с периодичностью появления графики. Но мы не можем холст масла, например, назвать карикатурой.
То есть тут важна еще и техника?
Можем? Да, можем. Почему?
Можем?
Ну, можно, да, задаться целью, так, сформулировать академическую дефиницию. Мы, наверное, к этому не готовы, тем более все это уже зафиксировано в словарях. Вспомнить происхождение слова итальянская карикатура. Первые примеры можно приписывать карикатуре Леонардо да Винчи и так далее. Шаржирование, утрирование черт лица, но это некоторая уже натяжка, да?
Не, в принципе, можно, если так вот, опять же, может, мы не попадем в определение признанное, но действительно там два главных фактора. Это шаржирование облика и комический сюжет, да? То есть, может быть, комический сюжет без шаржированного облика, тогда это будет еще не совсем карикатура.
То есть, гротеск плюс комический сюжет. Интересно. Да.
И вот важно подчеркнуть, что по прошествии 200, 250, 150 лет иные листы совершенно непонятны, без комментария. И почему мы еще увлеклись этим сюжетом и уже почти 10 лет так или иначе занимаемся самыми разными карикатурными темами, потому что это такой вызов, это шифр, который необходимо декодировать. И здесь работа найдется и для историка, и для иконографа, искусствоведа, литературоведа, филолога, на самом деле и для антрополога, и для политика. Это очень благодатный и очень интересный материал. Это и произведение искусства, чему карикатуре долгое время отказывали, и документ эпохи, исторический документ, появляющийся мгновенно, синхронно. И несмотря на всю утрированность, шаржированность, он может нести гораздо больше правды, чем позднейшие заказные, парадные, там, батальные сцены.
Само собой.
Наполеон на Аркольском мосту, все что угодно и так далее.
Да, и при издании этой книжки очень было важно то, что сейчас в студии представлены два автора, это Василий Успенский и Андрей Росомахин. А те, кто к нас посетит в 7.30 в порядке слов, еще и познакомятся с третьим замечательным автором Денисом Хрусталем, который, собственно, историк, и который со своей стороны помогал, то есть не помогал, а участвовал вот в этой расшифровке этих загадочных листов.
Да, тут интересно, что у нас три автора. Значит, Денис историк, но он занимается Древней Русью в первую очередь. Андрей филолог, специализируется на русском авангарде. Я искусствовед, но занимаюсь Италией 18 века. Но все мы не могли пройти мимо английских карикатур.
Да, это вроде бы шаг в сторону, но этот шаг затянулся на 10 лет. И мы надеемся не останавливаться на этом. Это амбициозная задача собрать все самые ранние изображения России в европейской карикатуре. Вот она реализована. Ну, здесь они не все, но все самые интересные, скажем так.
Скажите, пожалуйста, а анализировать современный взгляд оттуда вы планируете каким-то образом? Потому что вот коллеги присылают в качестве пояснения, например, такие вещи и говорят, что здесь мы тоже видим некие прямые параллели, отсылки с рисунками из прошлого. Да? Мы видим императорский костюм, по крайней мере. Да,
совершенно верно. И сам мотив вот...
Пирог.
Когда, пирог, да, когда еде... Ну, здесь это штек, скорее. Когда земля, некая территория уподоблена еде, а монархи ее делят, поедают, поглощают. Да, да, да. Это именно, безусловно, мотив из английской карикатуры,
вот,
очень популярный.
Например, 1774 год.
Раздел польского пирога.
Конкретно, пирог? Да,
и да, пирог. Это польский пирог.
Раздел Польши. Да. Да.
И мне кажется, это вообще такой архетипический момент. Власть, еда, да, пожирание и прочее. И вот для как бы смехового веселья, да, такого?
Ну, раблезианские мотивы.
Да, вот еще из современных. Да, да. Но здесь мы уже видим... только лапу, да, из прошлого мы
медвежью
разглядеть.
Медвежью лапу.
Медвежью лапу, да.
С когтями, да.
То есть вы планируете каким-то образом агрегировать эти вещи, которые сейчас происходят?
Ну,
или нет еще у вас внятного понимания, как-то?
Ну,
да, у нас есть попутно собирается материал, но вот это две книги, раньше вышло еще три книги, но эти самые фундаментальные. Плюс Василий только что осуществил грандиозный и пионерский для России проект в Царицынском музее. Огромная выставка. Там не Россия в центре внимания, а феномен английской карикатуры как таковой. Показ, что это неотделимо от самосознания британцев. И вот эта пионерская выставка, я думаю... приведет к тому, что лед тронется, и такие выставки пройдут и в Эрмитаже, и много где. По конкретным темам, по конкретным сюжетам, по конкретным образам вполне можно сделать выставку «Екатерина» в английской сатирической карикатуре, прижизненные. Уникальный материал, который никто не видел.
У нас, к сожалению, время подходит к концу. Очень важный вопрос. Вы есть только в материи, только в книге, или вас можно посмотреть где-то в сети? Мы живем в интернете. Я думаю, что аудитория интернетная — это... это то, что вам нужно. Как,
ну,
у вас этим дела?
Какие-то статьи... У нас вышло больше 20 статей, 5 книг. Какие-то статьи вывешены, безусловно, в сети. Можно найти. Они в том числе с картинками.
На сайте Art1. Там как раз мы рифмовали современные сюжеты, вот остро злободневные, с старыми карикатурами.
Это прекрасно. Уже довольно давние.
Ну а сегодня идем в порядок слов. Общаемся, берем автографы. Книга замечательная. Спасибо вам огромное. Во сколько? Напомните, пожалуйста.
Порядок слов. 7:30, Фонтанка 15.
Спасибо большое и до встреч. Приносите нам новые книжки. Будем показывать.